Глава 20. Джутовая фабрика не выполнила обязательства. Мне не повысили жалование до доллара с четвертью в день. В ответ на это я, чьи предки по прямой линии участвовали во всех войнах, начиная с давнишней дореволюционной борьбы с индейцами, я, юный свободный американский гражданин, воспользовался своим правом по желанию выбирать занятия и покинул фабрику. Я все еще держался прежнего намерения поступить на постоянное место, и потому начал осматриваться кругом, не подвернется ли что-нибудь подходящее. Ясно было одно – неквалифицированный рабочий получал нищенскую плату. Необходимо научиться какому-нибудь ремеслу. Я решил сделаться электротехником. Потребность в них чувствовалась все более и более. Но каким же образом сделаться электротехником? Поступить в техническую школу или в университет? На это у меня не было средств. Да к тому же я был не особо высокого мнения о теоретической науке. Я был практик и жил в том мире, где господствовала практика. Кроме того, я все еще верил в мифы, которые являлись необходимой принадлежностью мировоззрения всякого американского мальчика в мое время. Ведь мог же мальчик-лодочник стать президентом? Авраам Линкольн. Всякий мальчик, поступивший на службу в какое-нибудь торговое или промышленное учреждение, мог путем бережливости, энергии и умеренности сам научиться делу, постепенно подняться, занимая все более и более ответственные должности и, наконец, стать младшим компаньоном фирмы. А тогда уж стать старшим компаньоном пустяки. Это только вопрос времени. Часто случалось, так говорится в волшебной сказке, что мальчику удавалось благодаря старательности и усердию жениться на дочери своего хозяина. К этому времени я уже успел твердо поверить в свое умение ухаживать и ни минуты не сомневался, что я женюсь на дочери хозяина. В этом я был твердо убежден. Так поступали все сказочные мальчики, как только становились взрослыми. Поэтому я решил навсегда проститься с бродячей жизнью. Я отправился на электрическую станцию, снабжавшую энергией одну из линий Оклендского трамвая. Меня повели к самому главному директору. Он принял меня в кабинете, роскошь которого буквально ошеломила меня. Но я все-таки храбро говорил. Я объяснил ему, что мне хотелось бы на практике изучить электротехническое дело, что я работы не боюсь, что я привык к тяжелому труду, ему нужно только взглянуть на меня, чтобы убедиться в моей силе и выносливости. Я сказал ему, что хочу начать с низших ступеней и своим трудом пробиться вверх, что я готов посвятить всю свою жизнь этому занятию и своей работе. Словом, я приложил все старания, чтобы быть принятым. Директор прямо просиял. Слушая мои слова, он объявил мне, что я создан из того же теста, что и все удачники. Сам он всегда охотно шел навстречу всякому молодому американцу, желавшему пробить себе дорогу. Ведь предприниматели всегда ищут именно таких юношей, как я. Но, увы, они очень редко находят их. Мое намерение похвально и достойно всякого уважения. Он сам лично будет следить за тем, чтобы мне была дана полная возможность его выполнить. А я слушал его, и сердце у меня трепетало. И я думал, уж не на его ли дочери я со временем женюсь. Раньше, чем окончательно выйти на дорогу и начать изучать более сложные и трудные отрасли дела, сказал он, вам, разумеется, придется поработать в вагонной мастерской над починкой и установкой моторов. Тут уж я окончательно пришел к заключению, что это будет именно его дочь, и соображал, много ли у него акций компании. «Но», — продолжал он, — «вы сами, конечно, понимаете, что не можете начать с должности помощника электротехника, работающего по установке моторов. Это придет позднее, когда вы дослужитесь до этой должности. Вы должны, в сущности, начать с самого начала. Ваши обязанности в вагонной мастерской будут заключаться в подметании пола, мытье окон, общей уборки помещения. Когда вы докажете, что умеете справляться с этим делом, тогда вы можете сделаться помощником электротехника. Я не вполне ясно понимал, каким образом подметание и мытье пола могут служить подготовкой к профессии электротехника. Но я знал, что в книжках все мальчики начинали с самой черной работы и путем добросовестного выполнения ее становились, в конце концов, владельцами всего предприятия. «Когда можно начать?» – спросил я, стремясь как можно скорее вступить на путь, открывавший передо мной столь блестящие перспективы. «Но», – сказал директор, – «вы не можете ожидать, чтобы вас с первого же дня определили в машинное отделение. Вам нужно к этому подготовиться. Нечего и говорить, что вам необходимо пройти через котельное отделение. Впрочем, я знаю, вы сами это отлично понимаете. Вы увидите, что даже подкладывание угля является целой наукой, и что это не пустячок, к которому можно относиться с пренебрежением. Знаете ли вы, что мы взвешиваем каждый фунт угля, который сжигаем? Таким образом, мы узнаем достоинство того или иного сорта, который нам приходится покупать. Мы до мелочей, до последнего грамма учитываем расходы в каждой отрасли производства. Вместе с тем мы замечаем, какой истопник расходует больше угля по неумению или небрежности, хуже других умеет использовать его». Лицо директора опять расплылось в улыбке. «Видите, каким важным является пустяшный, казалось бы, вопрос об угле. Чем лучше вы освоитесь с этим делом, тем лучшим вы будете работником, более ценным и для нас, и для себя самого. Ну а теперь, согласны ли вы приняться за дело?» «Когда угодно», – мужественно ответил я. «И чем скорее, тем лучше». «Хорошо», – сказал он. «Приходите завтра к 7. Меня повели и показали, в чем будут состоять мои обязанности. При этом мне были объявлены условия работы. 10-часовой рабочий день, работать ежедневно, включая воскресенье и праздничные дни, один свободный день в месяц. Жалование – $30 в месяц. Ни от чего было прийти в восторг. Уже несколько лет назад, служа на консервной фабрике, я зарабатывал по доллару в день за 10 часов работы. Я утешал себя мыслью, что моя работа не ценилась дороже теперь лишь потому, что я все еще был неквалифицированным рабочим. Но теперь пойдет иначе. Теперь я буду именно работать ради приобретения квалификации, чтобы научиться ремеслу, составить себе карьеру и состояние и получить руку директорской дочки. И начинал-то я именно так, как полагалось, с самого начала. В этом-то и была вся суть. Я должен был подавать уголь истопникам, которые кидали его в топку, и вырабатываемая им энергия превращалась в пар, а пар, в свою очередь, в машинном отделении превращался в электрическую энергию, с которой имели дело электротехники. Без сомнения, с подачи угля начиналось все. Если только, разумеется, директору не вздумается послать меня на копи, где добывается уголь, чтобы я получил более полное представление о происхождении электрической энергии, приводящей в движение городские трамваи. Работа. Оказалось, что я, до сих пор не отстававший в работе от взрослых мужчин, понятия не имел о том, что называется настоящей работой. 10-часовой рабочий день. Мне приходилось подавать уголь как для дневной, так и для ночной смены. Несмотря на то, что я работал весь обеденный перерыв, мне никогда не удавалось окончить работу раньше 8 вечера. Я работал по 12 и по 13 часов, и мне здесь не платили сверхурочных, как на консервной фабрике. Так и быть, сразу открою тайну. Я исполнял работу двух людей. До моего поступления дневную смену обслуживал взрослый, сильный рабочий, а ночную другой, такой же взрослый и сильный. Каждому из них платили по $40 в месяц. Директор с целью экономии убедил меня исполнять работу двух мужчин за $30 в месяц. Я воображал, что он помогает мне изучить электротехническое дело, а он попросту сберегал компании $50 в месяц. Но я-то еще не знал, что заменяю двух рабочих. Никто мне этого не сказал. Директор предупредил всех, чтобы никто не проговорился. С каким мужеством я принялся за дело в первый день. Я работал с максимальной быстротой. Наполнял железную тачку углем. Бегом вез ее к весам, взвешивал, а оттуда катил ее в котельное отделение и опрокидывал на железные листы перед топкой. Работа. Я делал больше, чем двое, которых я заменял. Те просто возили уголь в тачках и высыпали его на листы. Я же так поступал только с углем для дневной смены. Уголь для ночной смены я должен был насыпать кучей у стены в котельном отделении. Помещение это было очень маленькое. Первоначально оно предназначалось для рабочего, подавающего уголь для ночной смены. Благодаря этому мне приходилось делать очень высокую кучу и насыпать уголь все выше и выше, подпирая его крепкими досками. Под конец я должен был делать двойную работу. Сначала высыпать содержимое тачки на пол, а потом подбрасывать его наверх лопатой. Я весь обливался потом, но ни на секунду не прекращал работы, хотя чувствовал, что начинаю изнемогать. К 10 часам утра я израсходовал столько энергии, что уже почувствовал голод. Тогда я быстро вытащил один из толстых двойных бутербродов, которые я принес себе на завтрак, и съел его стоя, не смыв себя покрывавшей меня с головы до ног угольной пыли. Ноги у меня при этом так и тряслись. К 11 я успел таким образом съесть весь свой завтрак. Но не все ли равно? Зато я могу теперь работать весь перерыв. И я проработал все время без перерыва и весь день. Настали сумерки, а я все еще продолжал работать при электричестве. Ушел истопник дневной смены и пришел ночной, а я все возил и возил уголь. В 9:30, еле держась на ногах, я вымылся, переоделся и поплелся к трамваю. До дома было 3 мили. Я получил билет на дорогой проезд, но имел право сидеть только в том случае, если окажется лишнее место, и никто из платных пассажиров не будет стоять. Я забрался в угол открытого вагона, молясь в душе, чтобы мое место никому не понадобилось. Но трамвай понемногу наполнялся, и не успел я проехать и полдороги, как вошла женщина, для которой уже не хватило места. Я хотел встать, но, к удивлению своему, увидел, что не могу. Сиденье на холодном ветру точно парализовало мое утомленное тело, и оно буквально приросло к скамейке. Мне еле-еле удалось к концу пути расправить ноющие суставы и мускулы и встать на нижнюю ступеньку вагона. А когда пришло время слезать, я чуть не упал на землю. Еле волоча ноги, я прошел 2 квартала и, прихрамывая, вошел к себе в кухню. Пока моя мать готовила мне ужин, я накинулся на хлеб с маслом. Но я даже не успел наесться как следует, и бифштекс не успел изжариться, как я уже заснул мертвым сном. Напрасно трясла меня мать. Ей так и не удалось разбудить меня и накормить мясом. Тогда она позвала отца, и вдвоем они кое-как дотащили меня до моей комнаты, где я упал как сноп, на кровать. Отец и мать раздели и уложили меня. Утром началась новая мука, когда меня стали будить. Все тело у меня ныло, и, хуже еще, кисти рук распухли. Я отыгрался на завтраке за пропущенный накануне ужин и, наконец, побрел, прихрамывая, на трамвай, захватив с собой на завтрак вдвое больше, чем в первый день. Работа. Пусть попробует 18-летний юноша заменить 2 взрослых рабочих и перевозить и насыпать угля больше, чем они. Работа. Задолго до полудня я съел весь свой скромный завтрак до последней крошки. Но я твердо решил показать всем, на что способен мужественный юноша, решивший пробить себе дорогу. Хуже всего было то, что кисти рук у меня совсем распухли и отказывались мне служить. Почти всякий знает, как больно бывает ступить, если растянешь сухожилие. Легко вообразить поэтому, какое это страдание, когда приходится работать лопатой и возить тяжелую тачку при растяжении жил в обеих кистях. Работа. Сколько раз я опускался, когда никого не было поблизости, и плакал от злости и досады, от утомления и отчаяния. Этот второй день был для меня самым тяжелым. Я выдержал до вечера и закончил работу только благодаря истопнику дневной смены, который перетянул мне кисти рук широкими ремнями. Он так крепко затянул эти ремни, что получилось нечто вроде гибкой гипсовой повязки. Этот кожаный футляр придал крепости моим кистям и тем самым освободил их от части давления и напряжения. К тому же он так плотно облегал их, что опухоль не могла увеличиваться. Так я учился электротехнике. День за днем я плелся домой по вечерам и засыпал, не успев поужинать. Меня раздевали и укладывали. А по утрам я спешил, прихрамывая, на работу, неся с собой все более и более внушительную усталость. Я уже больше не читал и не брал книг из библиотеки. Прогулки со знакомыми девушками тоже пришлось прекратить. Я превратился в настоящую рабочую скотину. Я только работал, ел и спал, а мозг мой все время дремал. Это был какой-то кошмар. Работал я ежедневно, считая воскресенье, заранее мечтая о единственном свободном дне, который мне дадут через месяц. Я решил, что целые сутки пролежу в кровати и буду отсыпаться. Самое странное было то, что я за это время не только не пил спиртного, но даже и не вспоминал о нем. А между тем я знал, что при чрезмерной работе люди почти всегда начинают пить. Я видел такие случаи и сам иногда к этому прибегал после тяжелого труда, но я так мало был склонен к алкоголизму, что мне даже не приходило в голову искать облегчение в пьянстве. Я привел этот пример с целью доказать, что у меня не было ни малейшего врожденного расположения к алкоголизму. Вся суть этого примера заключается в том, что впоследствии, много лет спустя, постоянное соприкосновение с Джоном ячменное зерно все-таки, наконец, возбудило во мне желание пить. Я уже не раз замечал, что истопник дневной смены как-то странно на меня поглядывает. Наконец он решился и сказал мне все. Начал он с того, что взял с меня клятву не выдавать его. Директор запретил ему говорить мне об этом, и он рисковал потерять место. Он рассказал мне про двух рабочих, которые работали до меня, один для дневной, а другой для ночной смены. Я получал $30 за то, за что они получали 80. Истопник признался, что он открыл бы мне тайну и раньше, но он был уверен, что я не выдержу и уйду прежде времени. А теперь он видел, что я попросту вгоняю себя в гроб без всякого смысла. По его словам, я только сбавлял цену труда и отнимал работу у двух людей. Будучи американцем, да притом еще мальчиком самолюбивым, я ушел не сразу. Знаю сам, что это было глупо с моей стороны, но я решил не бросать работы, пока не докажу директору, что я могу ее выполнять, не сваливаясь с ног. Вот тогда я откажусь от места, а он поймет, какого отличного работника лишается. Так я и сделал, что было крайне глупо. Я продолжал работать, пока часам к 6 не высыпал последнюю тачку угля. После этого я пошел отказываться от места и вместе с тем от надежды научиться электротехническому делу путем выполнения работы двух взрослых мужчин за жалование, которое дается только мальчикам. А затем я отправился домой, завалился спать и спал круглые сутки. К счастью, я недолго пробыл на электрической станции и не успел надорваться. Впрочем, мне пришлось после этого целый год носить кожаные ремни в виде браслетов. Зато эта работа с запоем внушила мне полное отвращение к физическому труду. Я попросту не хотел больше работать. Меня тошнило при одной мысли о работе. Даже если я никогда прочно не устроюсь, не все ли это равно? К черту всякие попытки изучать ремесло. Куда лучше бродить по миру и веселиться, как это я раньше делал. И вот я опять отправился бродяжничать. На этот раз я отправился на восток, шагая по шпалам железной дороги.